Я читаю текст Священного Писания, который записан. Псалом 111, мы продолжим то, что я читал прошлое воскресенье. В русских библиях это 111, 112 в английских библиях. 1-1 стих. Еще одно хотел сказать, что мы получили приглашение в следующее воскресенье также в Украинской церкви. Эта церковь когда-то была нашим филиалом. Вот, и отсюда они начинали свой путь. Они будут праздновать юбилей. Правда, какой я точно не знаю, но юбилей. Вот, в 11 часов они будут иметь особое собрание. Следующее воскресенье они приглашают всех, кто желает вместе с ними порадоваться там, тому, что Господь хранил и благословляет их. Итак, Псалом 111, 1 стих. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Сегодняшняя наша беседа вместе с вами – блаженство любящих заповеди Господни. Блаженство. Итак, псалмопевец нам провозглашает удивительную истину. Какую? Сущность истинного блаженства. В чем оно заключается? И это истинное блаженство, оно как бы созидается, вот, или устрояется, или зиждется на двух единственно истинных основаниях, или можно лучше назвать это две колонны, на которых держится все это здание, здание блаженства. Так вот, если убрать даже одну из них, тогда здание рушится. Так вот, если убрать одну из этих колонн, тогда в действительности ничего не получится с блаженством. Так вот, первая колонна, посмотрите, это страх Господен. Блажен муж, боящийся Господа. Это первая колонна, на которой зиждется. Это глубокое преклонение, глубокое почтение, благоговение пред Богом. Вот на чем созидается также наше блаженство. Это то состояние, благодаря которому всякий трепещущий перед Богом человек, всякий сокрушающийся перед Господом человек, он наполняется мудростью свыше. Так написано. Начало мудрости – страх Господний. Что это за мудрость посредством который или которого мы получаем благодаря нашему глубокому трепету пред Господом, нашему поклонению, нашему почтению. Вот что говорит Слово Божие. Смотрите, Иакова 3:17. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Братья, дорогие сестры, нам нужно учиться страху Господнему. Возможно, вы скажете, что у нас уже довольно много страха, мы наполнены страхом Господним. Но послушайте, псалмопевец Давид пишет в 33-м псалме, он пишет следующие слова здесь. «Придите, дети». Для чего? «Послушайте, страху Господнему на вас научу». Я уверен, что мы все нуждаемся в страхе Господнем. И нам нужно сегодня именно постигать эту науку. Поэтому у нас достаточно страху. Может быть, кто-то скажет, что у меня уже настолько страха полно, что через край переливается. Но почему так много безрассудных действий и поступков в вашей жизни? Если страх Господень – это то, что дает нам право наполняться мудростью Господнему, то почему проблем так много? Вот оно что. Вспомните одного человека, который в действительности был человеком трудолюбивым, человеком рассудительным, по-человечески говоря. Он собрал очень большой урожай, Господь послал ему этот урожай, как в действительности человеку трудящемуся. И вы вспомните, как он распорядился. По-человечески, кажется, он очень мудро поступил, мудро рассудил, но вспомните, Господь говорит, безрассудный, или вернее, безумный. Откуда это? А потому что этот человек абсолютно исключил из своей жизни Бога, владыку того, который, перед которым нужно трепетать, преклоняться и благодарить. Не потому, что он такой умный и трудолюбивый, и поэтому он смог собрать такой урожай, а потому что Бог дает это все, и он не учел этого. Так вот, дорогие, вторая колонна, на которую сегодня мы обращаем серьезное внимание, это следующие слова: «Блажен муж, крепко любящий заповеди Господни». Заповеди Его. Что это значит? Крепко любить заповеди Господни. Вы знаете, что любовь в библейском понимании и любовь в человеческом понимании – это совершенно разные вещи. Их объединяет только одно название и больше ничего. Потому что они отличаются друг от друга. Есть такая поговорка человеческая: «Любить – это значит жить жизнью того, кого, которого ты любишь». И потому, дорогие, кто повинуется Богу против своего желания, тот в сущности не повинуется Ему, писал в свое время Спёрджин. То есть, кто повинуется Богу против своего желания, он не хотел бы это делать, но нужно, то Спёрджин говорит, что это не есть повиновение вообще. А кто с радостью исполняет заповеди, тот воистину царский сын. Вот к чему призывает нас Священное Писание. Итак, наше блаженство, итак, наше счастье зависит прежде всего от отношения к чему? К Божьему Слову. Дорогие мои, это абсолютно, абсолютно правильно. К Его повелениям, к Его заповедям. Вот оно что. Это есть условие. Это то, что в действительности делает нас блаженными людьми, если мы в действительности любим Слово Божие, если мы любим его исполнять, если мы любим погружаться в это Слово, то это условие наполняет наше сознание чувством глубокой удовлетворенности. Посмотрите, что пишет нам Псалмопевец 118-го Псалма, 162 стих. Смотрите, что тут написано. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Вот что значит любить Божье Слово. Это слушая его с трепетом, со вниманием, и получив это Слово, оно должно в действительности являться основанием нашей радости. Теперь 111 стих. Здесь говорится, слыша, следующее, «Откровения Твои», псалмопевец говорит, «я принял как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего». Как часто мы веселимся, слушая Слово Божье. Как часто наше веселье, или вернее, слушание Слова Божье является гарантией нашей радости и нашего веселья. Итак, первое, объект любви блаженного мужа. того человека, который можно назвать блаженным. Посмотрите, что есть объектом блаженства. Блажен муж, крепко любящий что? Заповеди Господни. Вот на что обращает и делает упор псалмопевец этого псалма. Мы даже не знаем, кто его назвал. Итак, посмотрите, что это означает, заповеди. Это что, 10 заповедей? Это что, закон? Или какие-то отдельные постановления? Посмотрите, что пишет Ездра нам в 7 главе 10 стих. Ездра пишет следующее, что он расположил сердце свое, чтобы изучать закон Божий и исполнять его, и учить Израиля этому закону. Что здесь имеется в виду? Или возьмите первый псалом, где говорится, но в законе Господа Бога воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Так вот, я хочу сказать, дорогие мои, что Слово Божие имеет самые различные названия. Ну, если бы я спросил вас, какие названия вы можете дать именно библейское определение названия Слову Божьему? Писание, правда? Священное Писание, то же самое говорится. Слово Божие, так говорится тоже о Библии. Заповеди, повеления. А чистое словесное молоко, это тоже Слово Божие? Так говорит Слово Божие, да. Меч духовный, хлеб жизни и многие другие названия имеют Слово Божие. И в том числе Слово Божие имеет название то, что здесь сказано. Боясь, любящий заповеди Его, то есть любящий Слово Божие. И потому любить заповеди означает любить Священное Писание. Хорошо, а теперь давайте более конкретно, что это значит принимать Слово Божие или отвергать Слово Божие? Где мы черпаем познание о Боге? Откуда мы знаем Бога? Исключительно через Слово Божие, исключительно через Писание. И если мы не знаем Писания, если мы не знаем Слово Божие, мы не можем познавать Бога. И поэтому, чем больше мы погружаемся в Слово Божие, чем больше мы изучаем, исследуем Писание, тем больше и больше мы познаем Бога. И поэтому, дорогие мои, о некоторых людях можно сказать, к стыду вашему говорю, они не знают Бога. Помните, Павел писал одной церкви? Почему? Потому что они очень мало уделяли времени изучению и погружению Слова Божия. Я хочу сказать, дорогие мои, что в настоящее время христианство поразил вот этот вирус. Мы очень мало уделяем времени для того, чтобы изучать Слово Божие. Чтение само по себе, это еще не говорит об исследовании Слова Божия. Когда Христос был на земле, Его окружали многие книжники, фарисеи, первосвященники, которые знали эти заповеди, 600 с лишним заповедей наизусть, но они Бога не знали. Почему? Потому что Христос им говорит, исследуйте Писание. К сожалению, сегодня есть многие люди, которые наизусть цитируют, но когда спросили, а что это значит, то, что ты говоришь, он не может это объяснить, потому что он не исследует, милыми, поэтому естественно, что чем больше мы погружаемся, исследуем Священное Писание, тем больше мы понимаем и познаем Бога. Вот оно что. Поэтому принимать Писание – это значит принимать Бога, принимать Его заповеди, принимать Его повеление. И отвергать Писание, пренебрегать Писанием – это значит пренебрегать Богом, потому что это есть Слово Божие, это не человеческое Слово. Поэтому подумайте о своем отношении к Божьему Слову. Каково ваше отношение к Слову, таково ваше отношение к Богу. И если вы еще в своей жизни не прочитали ни разу Священного Писания от начала до конца, то о каком понимании можно говорить, о каком понимании Слова Божьего, о каком понимании самого Бога? Вы его просто не знаете, потому что вы не знакомы с Ним. Слово Божие – это то поле, это та среда, где мы знакомимся и познаем Бога. Это та среда, именно, самая благоприятная среда. И потому наши взаимоотношения с Богом регулируются именно Священным Писанием и ничем больше. И наши отношения к Священному Писанию – есть отношение к Богу. Любить Бога и не любить Писание невозможно, дорогие мои. Это нереально, это неестественно. Как можно любить Бога, если мы не любим Его Слово, то, что Он говорит, если мы не любим слушать, если мы не любим внимать, вникать в это Слово? То о какой любви к Богу можно говорить? И поэтому псалмопевец говорит, что блажен муж, крепко любящий Бога. В каком смысле? Когда он любит Его Слово, когда он погружается в это Слово. Вы читали когда-нибудь, чтобы пророки или апостолы говорили сами от себя? Вы можете назвать хотя бы один текст, где бы пророк или апостол говорит, я говорю сам от себя, я не имею никакого поручения, но я говорю то, что я думаю, к чему я пришел. Нет, Писание говорит, сущий в них Дух Святой. Вот кто говорил через них. Сам Бог возвещал свое слово через этих людей. Даже сам Иисус Христос вынужден был когда-то сказать следующие слова Иоанна 7:16. «Мое учение не мое, но чье, Господи? Пославшего меня, Отца моего небесного, вот оно, для того, чтобы авторитет Божий поднять в глазах этих людей, потерявших веру в своего Бога, он показывает, что даже он, как Божий Сын, который мог бы сказать, да, это наше совместное учение, мы вместе приняли его. Он говорит, мое учение не мое, а это учение пославшего меня. Следующий, он говорит, 14 главе 24 стих, слова, которые вы слышите, или вернее, слово, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня. Поэтому наше отношение к Слову Божьему есть отношение к Богу. Вот почему Писание предупреждает и говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте. Помните, когда-то в жизни Самуила произошел такой неприятный случай. Израиль потребовал себе царя. Да, сыновья Самуила не очень-то корректно себя вели в храме. И для Самуила это в действительности было оскорбление, когда они потребовали царя. И он был этим обескуражен. И вы помните, что Господь ему сказал Самуилу? Самуил, они не тебя отвергли, они меня отвергли. То есть дело не в твоих сыновьях, а дело в том, что они не хотят, чтобы я над ними царствовал. Они не хотят слушать слово твое, которое ты говоришь, от меня передаешь. Они не воспринимали его. Он им говорил, но они не хотели его слушать. И поэтому посмотрите, как Бог ревностно оберегает свое слово, как Бог чувствителен к отношению к его слову. Даже в этом случае Бог провозглашает Самуилу эту действительностью истину потрясающую. Самуил, они меня отвергли. Вот оно что, объект нашей любви. Что это означает? Вот это то, что делает нас блаженными. Насколько мы принимаем это слово, как в действительности слово, единственное животворящее вечное слово всемогущего Бога. Единственное авторитетное слово. Единственное слово, перед которым мы должны трепетать. Потому что это слово Божие. Итак, смотрите, мы хотим иметь жизнь вечную. Тогда Христос говорит, исследуйте Писание, если вы хотите иметь жизнь вечную. Мы хотим, чтобы в жизни нашей было поменьше ошибок. Мы хотим, чтобы в жизни нашей было поменьше всяких глупостей, которые мы делаем, не подумавши. Мы хотим, чтобы наши действия, наши поступки и наша жизнь в действительности была жизнью целенаправленной, наполненной действительностью плодов, прославляющих Бога. Слушайте, что говорит Священное Писание. Еще раз вернемся, 118-й Псалом. Смотрите, что здесь написано. 105-й стих, 118-й Псалом. Итак, псалмопевец провозглашает следующие слова. «Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей». Вот почему многие люди блуждают сегодня. Вот почему многие люди мечутся туда-сюда, ищут, не знают, где им что-то найти. Почему? Потому что слово оставлено в стороне, потому что в потемках. Единственное, что освещает наш путь, единственное, что делает наш путь и освещенным, и по этому пути даже идя малоопытный, не заблудится. Почему? Потому что Слово Твое, говорит псалмопевец, оно светильник, оно освещает путь наш, и поэтому не заблудится. Если мы хотим, чтобы в действительности мы не блуждали в потемках, апостол Павел и братья, вы не во тьме, чтобы день тот застал вас. А вот Соломон, что нам пишет, 6 глава, 23 стих притчи Соломона, смотрите, что тут написано. «Ибо заповедь есть светильник и наставление, свет, и назидательные поучения, путь к жизни». Это ценно для нас. Поэтому смотрите, что для нас важно, как мы относимся к чему? Как мы относимся к Божьим повелениям, то есть к заповедям? И если наше отношение самое серьезное, тогда в действительности путь наш светел. Если Божье наставление мы принимаем всегда, тогда это свет для наших глаз. Если поучение для нас в действительности слаще меда, тогда мы на пути к жизни. А если это оставлено? А если люди пренебрегают? Вот почему Соломон и пишет: «Сын мой, слушай наставления, слушай поучения, тогда ты достигнешь этой вечной жизни». Так вот, дорогие мои, еще раз хочу сказать, почему эти люди, о которых писал Павел, к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога, почему? Потому что отвергли заповеди, отвергли Божьи повеления и отвергли учение Иисуса Христа. Поэтому блуждает в темноте, поэтому не знает, где, куда обратиться. Следующее, на что обращаю внимание. Итак, первое мы просмотрели, что объект нашей любви должно быть Божье Слово. Оно нам открывает нашего Спасителя, оно нам открывает спасение, оно наставляет нас, оно поучает нас. Для какой цели? да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Другой подготовки нету, другой школы, которая бы готовила нас к Божьему делу, которая бы готовила нас к служению, нету и быть не может. Единственная школа – это школа изучения Священного Писания. Так написано в Слове Божьем. Второе, на что обращаю ваше внимание, как он любит этот человек. Посмотрите, как тут сказано, блажен муж, крепко любящий. Не просто так он говорит, ну, мне нравится это, да, мне нравится. Да, это я буду слушать. А здесь сказано, что крепко любящий. Итак, наше отношение, какое оно? Очень часто я слышу, как люди говорят, о, этот стих, этот текст мне очень нравится. Другие люди, когда читают некоторые тексты Священного Писания, говорят, ух ты, посмотри, как сильно сказано. Третий говорит, о, это мой любимый стих. А Писание говорит, все Писание богодухновенно. Вы верите, что все Писание богодухновенно? Если вы верите этому, то что это означает? Что книга «Бытие» менее богодухновенна, чем книга «Откровения»? Или книга «Бытие» так же богодухновенна, как и «Откровение»? Что книга пророка Иеремии так же богодухновенна, как и книга Софонии? Что и «Деяния апостолов», и «Евангелие», и все послания, они так же богодухновенны, потому что это Слово Божие? Нету отличия, дорогие мои, в богодухновенности. Абсолютно нету. Один человек однажды подошел к Иисусу Христу, и когда он услышал, как Христос отвечал книжникам, фарисеям, вы можете почитать 12 глава Евангелия от Марка, 28-34 стихи. Вот, и он, чтобы показать себя знатоком, таким, говорит, как хорошо он отвечает. Помните? То есть он, человек со своим испорченным сознанием, греховным менталитетом, он судит о Боге, хорошо ли он отвечает или плохо. Прочитайте, что Христос ему сказал. Да, конечно, он мог сказать Христу, да, ты знаешь, я тоже так понимаю, как ты. Да, хорошо, мне понравилось. А разве мы не так говорим, когда мы слушаем иногда? О, мне очень понравился, ну, точно так проповедовал, как я понимаю. И мы тогда ценим, что хорошее слово было. Так вот, дорогие мои, что это значит? Крепко любит. Крепко любить – это значит жить для Иисуса, как мы поем в этой песне, жить для Иисуса, с Ним умирая. Лучшую долю можно лишь дать. То есть жить его жизнью. Беда современного христианства в том, что они любят получать от Господа. Да, Господи, дай, Господи, дай. И если Господь не попробует не дать, тогда я обижусь. Вот в чем проблема. То есть люди сегодня, называя себя верующими, они любят дары, любят благословения, но не самого Господа они любят. Вот в чем проблема сегодня. Ты, Господи, дай мне то, что я прошу, а жить я буду, как я захочу, я пойду, куда я захочу, но ты должен дать мне то и то. То есть я принимаю решение, а теперь, Господи, ты должен его благословить. Распоряжаться тем, чем ты меня благословляешь, я буду сам. Так вот, любить заповеди Господни, это означает дать ей место в самом середине нашего сердца. Помните, псалмопевец же этого 118-го псалма пишет, В сердце моем сохранил я, сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою. Вот для чего, оказывается, нужно принимать это Слово, притом не просто в свою голову, в свой разум, а, естественно, принимать его, чтобы вся внутренность была, все сознание было наполнено. Закон уст твоих, закон уст Божьих для меня лучше тысяч золота и серебра. 72 стих в этом псалме. Закон Божий, пишет псалмопевец Давид, 18-й псалом, он слаще меда и меда сотового. Итак, крепко любящий заповеди. Заметьте, здесь не сказано, что блажен муж, которому нравятся заповеди, или которому нравится учение Иисуса Христа. Есть очень много людей, которым нравится учение Иисуса Христа, но они не принимают Его жертвы. Они не принимают то, что Он совершил на Голгофе. Почему? Потому что принять то, что Он совершил, это значит, нужно умереть. Помните, Христос сказал, «Итак, кто хочет следовать за Мной, отвергни себя». Но это не для меня. Мне нравится учение, эти люди говорят, ну, особенности его Нагорная проповедь, помните, это заповеди блаженства. Многие люди, даже неверующие, они ценят это, и им это нравится. Но здесь не написано, что блажен тот человек, которому нравится то или иное высказывание Иисуса Христа. Еще одно хочу сказать, дорогие мои. Мы не можем быть равнодушными к Священному Писанию. Или мы принимаем Священное Писание целиком и полностью, или же, если мы не принимаем целиком и полностью, значит, мы его не принимаем. Библия не признает селективного выбора, дорогие мои. Библия не признает селективной любви. Библия ясно и четко определяет, вот оно, ты не можешь быть нейтральным по отношению к Слову Божьему. Библия ясно говорит, кто не со мной, тот против меня, говорит Господь. Кто не собирает, тот расточает, то есть разрушает. Поэтому, когда люди говорят, я в этом вопросе нейтрален, я ничего не имею против Бога, вот, пусть Он меня не трогает. Нет, дорогие мои, есть два стана, есть два лагеря людей. Это люди, которые принимают, любят это слово, погружаются, и те люди, которые не принимают. Так вот, равнодушие к Слову Божьему относит нас к тем, в той группе людей, которая называется Божьими врагами. Божьими противниками. Подумайте об этом. Кто не собирает? И поэтому я хочу сказать, дорогие мои, что мы все нуждаемся в переоценке наших отношений к Священному Писанию. И мое желание, молитва моя, чтобы мы сегодня самым серьезным образом подумали о том, как много времени мы изучаем исследование Писания, насколько мы его любим, можем ли мы пожертвовать своим временем, можем ли мы пожертвовать своим vacation там или еще там чем-то, отдыхом своим, для чего? Для того, чтобы пойти послушать, для того, чтобы, собравшись еще раз вникать в Слово Божие, исследовать его. Подумайте об этом. Это не моя мысль, это мысль этого псалмопевца, который написал о том, что наши отношения к Богу – это наши отношения к Священному Писанию. Как мы относимся к Писанию, так мы относимся к Слову Божьему. Итак, человеческие отношения могут меняться. Слово Божье – это не такое слово, которое мы сегодня любим, а завтра мы уже его не любим. Сегодня оно нам нравится, а завтра мы говорим, о, нет, 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 это слово, оно нас бьет. Помните, фарисеи говорили, учитель, ты нас обижаешь. То есть, когда он хорошее слово говорил, они не говорили, ты нас обижаешь. А когда он говорил, это же слово животворящее, когда он говорил им, для того, чтобы они могли покаяться, они возмутились. Это обижает нас. Так вот, Божья любовь и любовь к Слову Божьему, она не должна изменяться. Это не то, что, скажем, в некоторых странах Европы, может быть, вы читали об этом, знаете, уже много лет существует такой закон, упрощенный закон развода, когда супруги разводятся. Там принимается причина, достаточно прийти в суд и сказать так, я больше не люблю свою жену, и этого достаточно, чтобы вас развели. Потому что, как они понимают и как они учат, что семья может быть до тех пор, пока любят друг друга. А если они не любят, тогда можно развестись, искать себе нового партнера. Ну а если не любит, то Бог что говорит? Тогда любите, он говорит. Вот в чем дело. Он не говорит, о, если не любите, то разводитесь. Так вот, так точно и здесь, дорогие мои, нету, у нас нету альтернативы в том, чтобы мы сказали, о, мне это слово не нравится, я это слово не люблю. Да, мы иногда говорим, помните, как тот говорил царь, я не люблю этого пророка. А почему он ее не любил? А потому что он говорил Слово Божье. А он не любил его слушать, потому что это слово его обличало. Поэтому он и говорит, я не люблю. И они послали туда этих посланников, и они угарили, ну ты ж скажи что-то, ну похвали этого царя. Так вот, следующее. Давайте мы посмотрим на формы и способы выражения любви к Божьим заповедям. Итак, первое, мы посмотрели с вами, что здесь, какие истины здесь скрываются в этом слове. Итак, первое говорит о том, что объект нашей любви является сам Бог, который сокрыт в слове, и мы это слово любим. Для нас оно как хлеб, оно как живая вода. Это животворящее слово, которое оживотворило наш мертвый дух. И мы любим его. Второе. Мы любим его крепко. Это Слово Божие. И мы никогда не изменяем этой любви. Мы не предатели. Мы не прелюбодеи, как Господь много-много раз обвинял свой народ в измене, что они изменяли ему. И третье, ну и давайте посмотрим, что это значит любить Божьи заповеди. Да, хорошо, когда мы читаем, это хорошо, когда мы читаем Слово Божие. Когда мы размышляем над Словом Божьим, это тоже хорошо. Так и написано, блажен читающий, да? Блажен, который размышляет, но нигде не написано, блажен соглашающийся со Словом Божьим. Я согласен с этим текстом, а с этим не согласен. Как я уже говорил, нигде не написано, что написано, блажен, кому нравится это учение. Или блажен человек, который находит удовольствие. Так вот, дорогие, человек в действительности блажен, который находит удовольствие в исполнении, в повелении Божьих повелений, Божьих постановлений. Вот здесь-то, дорогие, давайте мы и посмотрим на том, да, о, мы любим Господа, да, мы любим Слово Божие, да, это хорошо. Да, мы можем сказать, о, мы крепко любим Слово Божие. А в чем выражается эта любовь? действительности мы можем сказать: Господи, Твои повеления для меня, Твои заповеди для меня, это как слаще меда и меда сотового. Я ими оживотворен. Это свет для меня. Я ими живу. Я ими существую. Чем? Твоими словами. Вот оно что. Поэтому посмотрите, находим ли мы удовольствие в исполнении Божьих заповедей. Ну, давайте возьмем даже самую простую заповедь. Написано: не оставляйте собраний ваших, как принято у некоторых. Есть традиция. Для нас это удовольствие. Мы все оставляем. Почему? Потому что сегодня воскресный день, день Господень. Или мы думаем: а, нам и то нужно сделать, нам и то нужно сделать, нам и то нужно сделать. Ну, как же, если нужно? Но почему-то Писание абсолютно не приводит, и оно не дает нам никакого права. Вот оно что. Поэтому смотрите, дорогие мои, вы смотрите на Писание, как на совершеннейшее и единственное животворящее слово, единственный авторитет нашей жизни. Оно животворило дух наш. Этому слову мы обязаны посвящать свою жизнь. Хорошо. Любовь наша должна быть цельной, нелицеприятной. Она должна полностью овладеть нашей душой. И мы любим Слово Божие и любим Господа. Почему? Потому что мы любим Ему повиноваться. Вот в чем заключается. Мы любим повиноваться этому слову, и поэтому мы любим Господа. Так вот, вся наша жизнь всецело и полностью должна быть наполнена желанием посвящению себя на служение, посвящению исполнению этих заповедей. И потому эта любовь прежде всего проверяется в отвержении всего того, что пытается соперничать с Божьим повелением. Вы когда-нибудь бывали в таком положении, что вам нужно идти в церковь, сегодня воскресный день, все, а вдруг появился соперник и говорит: ну туда нужно больше пойти. Как вы ведете себя в этом случае? Писание говорит: должен быть соперник, должен быть отвержен с презрением, потому что это время для Господа. Это Божье повеление, это Он так сказал. И поэтому любовь наша к Священному Писанию, любовь наша к Богу проявляется в форме того, что все то, что является для нас преимуществом и что является для нас очень ценным и дорогим, оно должно быть отвержено. Помните, Павел говорит: итак, все, что для меня было преимуществом, я отверг это все. Отверг свое продвижение по духовной лестнице, отверг абсолютно все, всем. Для чего? Он пишет: чтобы не достичь Христа, как Он меня достиг. Поэтому, смотрите, Бог не говорит апостолу Павлу: слушай, Павел, вот я тебе хочу сказать следующее. Если ты, Павел, оставишь свою семью, если ты, Павел, оставишь вот это вот свое учение там, свои эти религиозные обряды, оставишь вот это все и последуешь за мною, я сделаю тебя великим апостолом. Нигде мы ничего подобного не находим. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. И смотрите, какая реакция сразу. Что повелишь мне делать? Долго ли сопротивлялся Павел после этого? Он раздумывал, он сопоставлял варианты. Он говорит, итак, все почитаю, считаю ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Вот она форма проявления нашей любви к Богу. Все почитаю за ссор. Ради превосходства познания. Где мы познаем, когда мы собираемся в церкви? Мы в пятницу, уже две пятницы проводили с молодежью, для чего Бог Христос создал церковь на земле. И одна из причин – это наше место, где мы духовно обогащаемся, где мы духовно растем. В церкви. Поэтому Он и создал. Посмотрите на людей, Божьих людей. Они боятся сделать хотя бы один шаг, если они не уверены, что это есть воля Божия. Посмотрите на Гедеона. Очень часто его обвиняют в маловерии. Помните, когда он говорит, пусть роса будет там, а здесь не будет, и расстели шерсть и тому подобное. Гедеон был Божьим человеком, и то, что ему предлагал ангел Господень, что Бог ему предлагал, Гедеон хотел быть уверенным в чем? Это дело Божие. То есть абсолютная убежденность. Это не просто идет на какое-то развлечение, он идет исполнять Божье повеление. И поэтому, дорогие мои, мы когда что-то делаем, мы должны быть абсолютно уверены. Это Божья воля. Это не моя задумка, это не моя фантазия, не моя прихоть. А то, что я делаю, это есть Божья воля. Поэтому, смотрите, пока эти люди не убедятся, что говорит по этому поводу Бог, они ни одного шага не хотят делать. Посмотрите на апостола Петра, который пришел в выступлении, и Бог хочет послать его в дом язычника Корнилия, что было запрещено для израильтян общаться с язычниками. Посмотрите, Бог ему показывает в этом видении, опускает вот этот сосуд с разными там пресмыкающимися, и говорит, Петр, заколи и ешь. Что говорит Петр? Нет, Господи! Оно опять трижды было сказано. Для чего? Для того, чтобы Петр ни на минуту, ни на йоту не сомневался в том, что идя туда, в дом Корнилия, это есть воля Божия, это не его решение. Петр не мог прийти в дом Корнилия и сказать, знаете что, я вот решил вас посетить и вам засвидетельствовать, но он им рассказывает, почему он оказался здесь, в этом доме и в этой семье. То есть абсолютная убежденность, вот она форма нашей любви к Богу, абсолютная убежденность в том, что мы делаем, чему мы служим и кому мы поклоняемся. И к этому нас призывает Священное Писание. То есть они имеют повеление от Господа. Они взяли и избили апостола Петра и Иоанна, помните, там побили и все, и запретили им проповедовать. Что отвечают Петр и Иоанн? Послушайте, он говорит, кого нам больше слушать, вас или Бога? Вот она форма проявления нашей любви. Кого нам больше слушать? Что нам больше делать в этот день? Так поступают дети Божьи. Итак, еще одно, что я хочу сказать, форма нашей, выражения нашей любви к Богу. Посмотрите, что говорит этот же псалмопевец 118-го псалма, 16 стих. Смотрите, он говорит, уставами твоими утешаюсь. Да, у нас бывают скорби, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное, но псалмопевец говорит, есть утешение, что унываешь и смущаешься, душа моя, уповай на Бога. Вот оно, Божье повеление, это то, что нас должно утешать и ободрять. Откровение твои, утешение мое, так говорит псалмопевец. Вот почему первые христиане у которых имения расхищали, их выгоняли со своих имений, они оставались абсолютно наги, без ничего. Но посмотрите, как они принимали. Евреям 10:34 с радостью принимали расхищение их имения. Почему? Потому что они имели утешение свыше, они утешались Божьим Словом. Оно для них было единственным авторитетом. Почему так? Псалмопевец этого же 118-го псалма говорит, 71 стих, смотрите, что говорит: «Закон уст твоих для меня лучше тысяч и тысяч золота и серебра». 75 стих написано: «Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». Вот оно что. Оказывается, что нам нужно правильно понимать, тогда, когда нас обижают или унижают. Псалмопевец говорит, это правильно все. Мы достойное по делам нашим получаем. Вот где выражение, форма выражения любви к Слову Божьему, в чем оно выражается. «Благо мне, что я пострадал». Почему, псалмопевец? А для того, чтобы научиться уставам твоим. Как часто мы задумывались на том, что наши болезни, наши переживания, наши скорби – это школа, где мы учимся терпению, где мы учимся Божьим уставам. И это есть форма нашей любви к Слову Божьему. Итак, это есть утешение для нас. Итак, заканчивая этот первый стих этого 111-го псалма, я еще раз хочу сказать, итак, блаженство, блажен муж. Независимо, заметьте, нигде не говорится, что блажен муж, который будет жить в Израиле, или блажен муж, который будет принимать крещение в Иордане или в Мертвом море, абсолютно ничего. Блаженство не зависит от места нашего нахождения, блаженство не зависит от экономического положения, блаженство не зависит от того, будут ли нас в этой стране почитать, уважать, или будут нас презирать или гнать, абсолютно не зависит ни от чего. Можем ли мы сказать, например, сегодня, хорошо, мы смотрим на Авраама. Авраам был блажен муж, он не терпел гонения, его никто не гнал. Хорошо, а его внук Иосиф, мы можем сказать, что он был блажен, когда находился в темнице? Как видите, совершенно разные места нахождения. Но и тот, и другой – это Божьи мужи, блаженные мужи. Тот в темнице. Можем ли мы сказать, что Даниил, который пользовался особым успехом при четырех царях, он был в правительстве, он блажен? Хорошо, а пророк Иеремия, который терпел такие бедствия, помните, которого даже в ров этот грязью поместили его, мы можем сказать, что Иеремия был совсем не блаженным мужем. В равной степени, в одинаковой степени. Они все мужи Божьи, они все мужи блаженные. Давид, который в действительности много претерпел, потом в конце своей жизни пишет: «Межи мои пришли по прекрасным местам». И даже там, когда ты сидел в Адаламской пещере, это тоже прекрасное место. Да. Помните, как она тряслась от пения, когда Давид вместе с друзьями воспевали и пели: «Готово сердце мое, Боже, готово, буду петь и славить Тебя». А Павел, который избитый, израненный, ноги в колодах, он был менее блажен, чем Даниил. Посмотрите, какая песня несется из уст этих двух Божьих мужей в 12 часов ночи. Темница потряслась. Вот оно, блаженство, это форма любви к Богу, форма любви к Слову Божьему. Ничто не влияет, ни болезни, ни раны, ни то, что избитый, униженный, ноги в колодах, но он блаженный. Почему? Потому что он с Господом, он может воспевать песнь, прославлять Господу. Никто не может закрыть наши уста для того, чтобы славить, благодарить Господа. Только грех, который мы допускаем, он закрывает наши уста и делает нас немыми. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие мои, чтобы состояние блаженства было нашим достоянием. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за спасение и дар вечной жизни. Боже милостивый, но Ты видишь, что я так нуждаюсь в том, чтобы мое отношение к Твоему Слову больше и больше возрастало с каждым днем. Господи, Ты знаешь наши человеческие слабости, что нам уже кажется, что мы достаточно знаем, научен. Удали, Господи, подобные явления, подобные мысли. Наполни наши сердца жаждою познания Тебя через Слово Твое, Господи, через погружение в это Слово. Помоги нам, Господи, во всех сферах нашей жизни действительности показывать то, что мы любим Тебя, любим Твое Слово, любим погружаться в Него. Научи нас страху Твоему, Господи. Помести нас именно в те обстоятельства жизни, где мы в действительности почувствовали влечение, увлеченность, стремление к исследованию, погружению Твоего Священного Писания. Может быть, это будет больно для нас, как для Павла в темнице. И однако же, Господи, пусть осуществлятся Твои планы и намерения для нашего духовного роста, для нашей полноценной плодоносной жизни во славу Твоего имени. Благослови всех нас, находящихся здесь. Благослови, Господи, больных наших. Я прошу Тебя за Андрея Сергеева. Да, Ты решил в своем плане отозвать его в вечные обители. Я прошу Тебя, чтобы Ты утешил тех, которые переживают, особенности жену и детей. Я прошу Тебя, чтобы это событие в их жизни, эта скорбь, которую они переживают, чтобы она не повлияла на состояние детей, на их веру, а чтобы они больше и больше могли сплотиться вокруг Твоего Слова, глубоко осознавая, что Ты Бог любящий, и то, что Ты делаешь в жизни, делаешь во благо и тех людей, которых Ты отзываешь, и тех, которые остаются здесь, еще на этой земле. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.